Глава вторая. Рудник Прика. Начало. Передо мной во всей своей красе раскинулся медный рудник Прика. Огромные каменные скалы, высотой где-то метров под 100, возвышались по всему периметру рудника. Верхушки скал нависали над рудником, образуя козырек по всему периметру. Словно крыша над стадионом для болельщиков, пронеслась ассоциация. Даже если захочешь, по таким вот стенам не вскарабкаешься. Хотя имеющиеся выступы прямо приглашали. Возьми и попробуй. Интересно, мелькнула у меня мысль. Рудник огражден горами или углублен в землю? Надо будет спросить у кого-нибудь. Вдруг появится идея пробить себе дырку отсюда. Хотя другая мысль была не менее интересна. Этот рудник вообще имеет связи с внешним миром? Или размещен где-нибудь отдельно в памяти сервера? Дырку пробью и окажусь в нигде. Сам рудник представлял собой симпатичную на первый взгляд долину. Примерно несколько километров в длину и около километра в ширину, со слегка неровной поверхностью. Долина была поделена на две части. В первой, длиной примерно метров 300, стояли деревянные здания, одно из которых я сразу определил – кузница. Остальные пока оставались непонятными, но, скорее всего, были бараками для заключенных. Вторую часть долины отделял небольшой деревянный, местами покосившийся забор. Из этой части рудника раздавались звонкие удары кирок и крики заключенных. «Значит, вот оно, место моей работы!» Оттуда, где я стоял, оно было не очень хорошо видно, так как обзор закрывало огромное серое облако пыли. Странно, пыль я видел, но совершенно ее не чувствовал. Наверное, просто визуальный эффект наложен на данную локацию, чтобы создать большую достоверность. Отдельно от остальных построек и недалеко от того места, где появился я, стояло здание, на котором красовалась вывеска «Добро пожаловать на медный рудник Прика». Ага, значит, это местная администрация. В ней живет какой-нибудь грозный начальник, от которого будет зависеть мой выход в общий игровой мир. Да, выход в общий игровой мир. Буквально перед самым помещением в капсулу я посмотрел, что же означает статья 78 раздела 24, на которую ссылался судья, говоря о возможности моего выхода в игровой мир. Как-то этот момент я упустил, пока готовился. Когда прочитал, то даже обрадовался. Текст раздела гласил: «В случае зарабатывания уважения у стражников места заключения, заключенному предоставляется возможность перевестись в общий игровой мир». Там было еще много другого текста, в котором говорилось, что первые полгода, даже если получишь уважение на второй день заключения, нужно будет прожить в специальном поселении, и что 30% всех полученных денег с момента выхода из рудника будут отданы в пользу корпорации. Еще что-то, уже не помню что, но самое главное, у меня есть возможность перейти в общий игровой мир. Значит, основная цель на ближайшее время – заработать уважение и понравиться начальнику рудника. Или наоборот, понравиться и заработать. Да неважно, главное получить результат. Выход из рудника. Здорово. Я пробыл на руднике всего несколько минут, а уже планирую с него уходить. Теперь оставалось только определиться с тем, с чем мне предстоит работать, играть, да и вообще жить в ближайшие 8 лет. Нужно было посмотреть на своего персонажа, его характеристики и описания. Готовясь к тюрьме, я даже предположить не мог, что мне сделают шамана, так как на всех форумах говорилось о том, что обычно всем дают либо воинов, либо разбойников. Вот про них я и читал. Можно сказать, стал экспертом в этой области. И ни одна гадость ни на одном форуме не написала, что заключенным могут дать класс, который произносит заклинания. Блин, я даже не знаю, как это делается. А разбираться самому будет очень тяжело. Я вывел у себя перед глазами окно с описанием персонажа. Расовый бонус. Получение репутации со всеми фракциями увеличено на 10%. Отличные характеристики. У меня даже виртуальное сердце защемило, когда я сравнивал этого шамана со своим охотником, 87 уровня. Как же шаман убого выглядит на фоне моего бывшего героя. Эх. Бодрость. Самая большая головная боль всех заключенных. В общем игровом мире, если бодрость падала даже до нуля, то персонаж просто резко останавливался. Отдыхал несколько минут, восстанавливая ее, затем продолжал выполнять команды игрока. Тут же, как говорят, не все так просто. Если бодрость падает, то ты реально устаешь, а уровень твоей жизни потихоньку уменьшается. Резкое уменьшение бодрости и вовсе способно привести к смерти персонажа. Надо будет протестировать этот параметр подробнее. С охотником я как-то не заморачивался по этому поводу. Выносливость. От нее зависит количество жизни в соотношении 1 к 10. Чем выше выносливость, тем медленнее падает бодрость. Какие соотношения в этой части, я не очень помню, но знаю, что они есть. Нужно будет обязательно потихоньку прокачивать выносливость. Это важно для выживания. Сила. Основная характеристика, необходимая мне для добычи руды. Как она влияет на саму руду, я не знаю, в гайдах этого не было. Этот параметр влияет также на силу моего физического удара. Так как я не боец ближнего боя, то расчет довольно простой. Физический урон равно сила плюс урон от оружия. Никаких модификаторов нет. Но нет, значит нет. Ловкость. Эх, мое все, когда я играл охотником. А сейчас даже не знаю, куда ее использовать. Из всех моих параметров от ловкости зависит только процент уклонения и шанс критического удара. А если я не буду участвовать в ближнем бою, то для меня этот параметр так и останется бесполезным. Интеллект. То, чего не было у охотника, нет у воина, разбойника и еще нескольких классов. У них вместо данной характеристики используется ярость. От интеллекта зависит количество маны в соотношении 1 к 10. Скорость ее восстановления, формулу тоже не помню. От интеллекта зависит также сила моего магического урона. Тут уже есть модификатор. Магический урон равно 3 умножить на интеллект. Как это все дело работает, я понятия не имел. К тому же я видел шаманов в действии. Они колотили в свои бубны, танцевали, пели какие-то песни. Наверняка все это было не просто так. Не выбрано. Вот он, тот самый камень преткновения, из-за которого практически все игроки ругаются на Барлеону. Ругаются, но продолжают играть. Ага, мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. В Барлеоне к основным четырем характеристикам, вполне стандартным для всех игр, каждому игроку предлагалось выбрать еще 4, причем не просто из выпадающего списка, а сделать некоторые вещи, из-за которых система предложит выбрать определенную характеристику. Например, когда я играл охотником, мне нужна была меткость, чтобы гарантированно попадать в противника и иметь шанс нанести тому тройной урон. Но я-то заранее знал, что эта характеристика мне нужна. Поэтому в течение некоторого времени бил манекен, пока система не предложила мне выбрать меткость. Всего было доступно 4 дополнительные характеристики, поэтому их выбор должен был быть тщательно продуман. Удалить неудавшуюся характеристику, конечно, было можно, несмотря на то, что система писала «такое удаление невозможно». Только вот удалял ее личный император, а пробиться к нему на аудиенцию было зачастую невозможно для рядового игрока. Да и стоило удовольствие по удалению, если все-таки пробился на аудиенцию, около 20 тысяч золотых. Поэтому игроки писали гневные сообщения на форумах, грозили тем, что уйдут из игры, но все равно через некоторое время удаляли неудавшегося персонажа и делали нового. Игра манила и привлекала. Ну и ювелирное дело. Нулевой уровень специальности означает, что она вставлена по умолчанию, но ее нужно открывать у учителя. Это не так уж и важно. Откуда на руднике учителя ювелирного дела? Теперь коротко о росте этих самых характеристик. С каждым уровнем игрок получает по 5 очков, которые он может вложить в любую из характеристик, повышая таким образом ее значение. Но это еще не все. При выполнении определенных действий идет прокачка той характеристики, которая была наиболее задействована. Например, убил я из лука какого-нибудь моба. Мне идет не только опыт за убийство, но также и плюс сколько-то процентов в шкалу ловкость. Как только эта шкала заполняется до 100, ловкость повышается на единицу, а сама шкала сбрасывается, чтобы опять продолжить свой рост. Таким образом, чем больше я бью мобов с помощью лука, тем выше моя ловкость. Здесь, на руднике, где главной характеристикой является сила, расти будет она. Внезапно меня вырвали из мира моих мечтаний. «Чего встал? Давай, шевели ластами!» Вернул меня в реальность грубый крик надсмотрщика. Если судить по гайдам, то все надсмотрщики в местах заключения являлись NPC. Однако модель поведения, которая в них заложена, была полностью на откупе архитекторов, рисующих локации. А так как заключенных никто не любит, то и у стражников появлялись соответствующие характеры. Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове, слегка пошатнув мой воздушный замок свободы. «Давай, давай, начальник ждать не любит!» — повторил он, грубо толкнув меня по направлению к местной администрации. Внутри здания оказалось на удивление приятно и тихо. Складывалось ощущение, что попал в совершенно другой мир. Изящные статуи, картины на стенах, большая хрустальная люстра, ковры, резное дерево. Тихий холодный ветерок приятно обдувал тело. Причем все это так гармонично сочеталось между собой, что я чувствовал себя не в администрации рудника с заключенными, а в загородной резиденции богатого аристократа. В отдельном кабинете за роскошным столом восседал начальник рудника. Огромный, метра под два, орк, зеленый и грозный, как и все представители этого племени. «Шаман Махан!» По комнате пронесся низкий и спокойный бас начальника, читающего какой-то документ, скорее всего, мое досье. Кого-то образ орка мне напоминал, только вот никак не мог вспомнить кого. Начальник был спокоен и величественен, словно снежная королева, но явно походил не на нее. Тогда на кого? «Осужден на 8 лет. Причина — взлом управляющей программы городского водоканала, приведший к остановке системы. Сам решился на это дело или кто надоумил?» Задал орк вопрос практически без единой эмоции. С такой игрой интонаций, точнее, ее отсутствием, только песни петь. Песни. А теперь я буду петь свою последнюю песню. Акелла. Вот кого мне образ орка напомнил. Акеллу из книги джунглей Киплинга. Волка-одиночку, наставника Маугли. Перед глазами возникла картинка сидящего на скале величественного волка из старинного мультика. Точно, того волка бы покрасить в зеленый цвет, дать бы ему в морду, чтобы сплюснуть ее, вытащить клыки наружу, вылитый начальник медного рудника Прика. Хотя нет, еще нужно глаза волку в красный цвет покрасить, чтобы сходство было вылитым. «Значит, в молчанку играем. Ну что ж, выбор твой», — сказал начальник, пока я радостно примерял на него волчью шкуру. Внезапно на меня навалилась такая тяжесть, что ноги подогнулись, и я рухнул на пол, не отрывая взгляда от глаз начальника рудника. Перед глазами мгновенно выскочило сообщение. «Ваша репутация среди стражников рудника Прика уменьшилась на 10 пунктов, до недоверия 990 пунктов. Внимание! В локации «Медный рудник Прика» не действуют расовые бонусы». «Повторяю вопрос. Ух ты, а мы и голос повышать умеем. Да так, что у меня мурашки по всему телу пробежали, а язык готов был рассказывать все, что угодно. Вот это я понимаю влияние. Наверняка харизма в него вкачана столько, что мама не горюй». «Ты сам решил уничтожить имитатор, или тебя кто надоумил?» Тело налилось свинцом, однако в голове что-то щелкнуло, и ко мне вернулась возможность адекватно мыслить. Кстати, размышлять лежа на полу получалось очень хорошо, Надо будет взять на вооружение такой способ. Итак, у меня есть две возможные линии поведения. Продолжать молчать, либо все рассказать. В первом случае я, скорее всего, заработаю отрицательную репутацию и буду отправлен в рудник на работу. Во втором случае получается, что я расскажу одному имитатору, как уничтожил другой имитатор, и тоже заработаю отрицательную репутацию. Кто же знает, что вложили в этого орка? Надо думать о худшем. В обоих случаях минус. Блин, и делать-то нечего, нужно отвечать.
Я не уничтожал имитатор. У меня был заказ на проверку безопасности, и я его выполнил.
Я старался говорить спокойным голосом, но под тяжестью взгляда орка у меня получался лишь шепот.
А то, что имитатор так слабо защитили, так это не моя вина. Я выполнял заказ.
Еще раз повторил я. Собрав волю в кулак, изо всех сил постарался подняться хотя бы на колени. Однако руки подвели, и я снова рухнул на пол. «Заказ!» — задумчиво проговорил орк. «Нет, если постараться, то эмоции в его голосе можно определить. Просто они очень глубоко спрятаны».
«Ладно, пусть будет заказ. Тогда запоминай, исполнитель заказов на убийство имитаторов. Сейчас ты отправишься к Райну, где получишь специальность «Горное дело» и начальный мешок для сбора руды. После чего тебе покажут, где будет твое рабочее пространство. Правила для всех заключенных у нас одни. Ежедневно должна быть выполнена норма 10 единиц кусков руды за каждый уровень специальности «Горное дело». Все, что выше этого, твое, можешь продать Райну. Еда у нас 2 раза в день, утром и вечером. Вода в руднике. Вопросы? Вопросов нет, свободен. Тяжесть отступила, и к телу вернулась свобода. Встав на ноги, я посмотрел на орка, который уже и думать обо мне забыл, склонившись над очередным документом. Черт, нельзя завершить разговор на такой ноте. Надо его о чем-то спросить, но о чем? О руднике? Тут же отправит к Райну. О том, как отсюда выбраться. Скажет, что выбраться можно, заплатив 100 миллионов золотых. Что спросить? Так, стоп. Я же ювелир. Если я найду драгоценный камень, кому мне его сдавать? И могу ли я его обработать самостоятельно? Спросил я начальника, когда надсмотрщик стал уже выталкивать меня из комнаты. Моих познаний в добыче руды хватило только на такой вот глупый вопрос. Разработчики Боррелионы сотворили следующую шутку с ювелирами. Необработанные драгоценные камни нельзя просто взять да купить у NPC, которые только перепродают уже добытые камни. Камни выпадают из мобов с очень маленьким шансом. Из рудных жил, либо их получают, просеивая руду. Больше мест возникновения драгоценных камней не было. Охотникам мне повезло пару раз видеть, как люди получали куски топазов и рубинов, что оставались после высокоуровневых мобов. Последних тут не видно. Что такое просеивание руды, я себе не очень представлял. Наверняка какие-то приспособления для этого нужны. А вот получить камень из жилы – это вполне реально. Во всяком случае, на мой взгляд. В комнате повисла тишина. Даже мой конвоир перестал дышать, уставившись на начальника. «Камней у нас много, верно подмечено». «Интересно, начальника можно вывести из себя? Спокоен, как удав». Внезапно, словно слыша мои мысли, орк улыбнулся. «Но если ты найдешь среди них драгоценный, то за каждый из них я лично внесу за тебя дневную норму руды. Один камень, одна норма. Насчет обработки. Ты ювелир, поэтому если найдешь драгоценный камень, получишь рецепт на его обработку. Либо можешь продать камень Райну. С ценой он не обманет. Так что давай, рудокоп Махан. Победитель имитаторов и охотник за драгоценными камнями. Дерзай. Все в твоих руках и твоей кирке». Откинувшись на спинку своего кресла, которое очень сильно напоминало трон, орк продолжал улыбаться. Перед глазами возникло сообщение.
ваша репутация у стражников рудника Априка выросла на 10 пунктов. Текущий уровень нейтрально. Фух, я-то уже чуть было не расстроился, когда с меня сняли 10 очков репутации. Терять ее в первый же день было очень глупо, если учитывать мои планы по выходу с рудника. Нужно быть осторожнее с Райном. Не хватало еще и с ним что-то потерять. Я развернулся и в сопровождении надсмотрщика пошел к Райну. Райан оказался гномом, молотившим в кузне неподалеку по какой-то железке. Низкий, где-то 1.20 м, коренастый и плотный, с мощными руками и густыми бровями, из-под которых задорно блестели глаза и торчал нос картошка. Типичный такой гном, каких я уже не раз встречал в Барлеоне. Подходя к Райну, я усмехнулся про себя. Мол, что же еще ему делать, если не работать в кузне или не добывать руду? «Смотрю, пополнение к нам прибыло», — деловито проговорил Райн, оглядывая меня с ног до головы. «Очень хорошо. Рабочих рук нам как раз не хватает. Тебя, значит, надо научить киркой махать, чтобы себе ноги не оттяпал, да?» Наученный горьким опытом общения с начальником рудника, я сейчас не молчал. «Вы правы, уважаемый мастер Райн. На ближайшие 8 лет я стану одним из работников рудника. Поэтому мне хотелось бы получить толику вашей мудрости и опыта по добыче руды». Начал я заливаться соловьем. «Опыта у меня предостаточно, это ты верно подметил», — довольно пробормотал гном. «Научить тебя добыче руды несложно. Знай только, киркой себе по ногам не попади, а все остальное просто. Смотри, вот это жила с медной рудой, которую тебе придется добывать». Возле гнома внезапно появилась гора камней с какими-то вкраплениями. «Берешь кирку и начинаешь по ней долбить», — продолжил гном. «Ну чего стоишь? Хватай свою кирку и давай бей по этой куче». «А что бывает с теми, кто отказывается работать? Не делает дневной нормы, просто сидит и отдыхает?» — поинтересовался я у гнома, неторопливо подходя к куче. «С такими у нас разговор простой. Нет дневной нормы, нет еды. Всего день без еды, и организм ест себя сам. Мало кто может выдержать боль от того, что собственный желудок себя переваривает. Потом смерть и новое рождение тут же, на рудниках. И так до тех пор, пока не начнет работать как все. На моей памяти самый стойкий продержался 4 перерождения. Потом сломался. Поговаривают, что ощущения от собственной смерти еще те». «А ты, я смотрю, тоже хочешь попробовать поголодать? Нет? Тогда повторяю. Хватай кирку и начинай добывать руду», — деловито сказал гном. Я подошел к метровой куче камней, которую гном по какой-то причине называл медной жилой, размахнулся и ударил, вложив в удар всю злость, накопившуюся у меня за прошедшее время, стараясь одним ударом завершить дело. От удара вырос целый ворох искр, а кирка, срикошетив от кучи, довольно больно ударила меня по ноге. Что же до медной жилы, то она осталась целой и невредимой, всем своим видом показывая, что рудокоп из меня, мягко говоря, никакой. «Твою ж медь за ногу!» – прошипел я от боли. «Больно же как!» – где-то на краю видимости возникло сообщение. «Получен урон. Уровень жизни снизился на 5. 11. Урон оружия плюс сила – минус 6. Броня. Итого 35 из 40. «Хе!» – кашлянул гном. «Смотрю, не получается у тебя ничего, а? Неплохо тебя кирка припечатала-то. Ты это, не шибко-то увлекайся по куче бить. Это тебе не мифриловая руда. Тут и чуток силы достаточно. Так что давай потихоньку, помаленьку, да поточнее. Нужно бить между камнями. Чего в сам камень лупишь-то?» А быть рудокопом оказывается не очень-то и легко. В прошлой жизни, теперь уже так можно назвать то время, когда я играл охотником, я в основном занимался стрельбой по мобам и не тратил время на добычу. Да и мало на самом деле этим кто занимается. Есть же вот такие заключенные, как я сейчас. Кто-то из нас руду колотит, кто-то травку собирает, кто-то еще что-то делает. Заключенных много, поэтому и занятий у них достаточно. Практически 90% всех ресурсов в Барлеоне добывались заключенными. Значит, надо ударить не очень сильно, но и не слабо. Не по камню, а между камнями. Ладно, попробуем. Снова подняв кирку, я глазами нашел место, где два камня соприкасались друг с другом, и нанес удар. В этот раз удар у меня получился. Кирка не отскочила, а прочно засела между камнями. «Вот», — довольно сказал гном. «Правильно меня понял, молодец. Теперь давай расшатывай камень и продолжай в том же духе». С трудом выдернув кирку, я начал наносить по каменной куче удар за ударом. Первые 30 ударов дались легко. «Я рудокоп, я добытчик. Я сейчас сделаю дневную норму добычи руды, а все остальное будет только моим. Буду копить деньги, получу уважение и выйду на свободу не с голыми руками. Следующие 30 ударов дались труднее. Но я все еще продолжал чувствовать себя рудокопом. Мои планы на обогащение махали белым платком на прощание, и где-то в глубине головы начинал наигрываться марш славянки. Через пару сотен ударов мне удалось отколотить несколько камней, и я понял, что денег на руде я точно не заработаю. Куча как стояла, так и продолжала стоять. А если то, что говорит гном, правда, то для полной победы мне нужно совершить еще каких-то 400 ударов. Всего-то. Руки дрожали, едва держа кирку. Пот застилал глаза, ноги подкашивались, а работы оставалось еще много. Настойчивое мигание какого-то сообщения на периферии раздражало, поэтому я вывел его перед глазами, чтобы прочитать. После чего задумался. «Вы устали. Текущий уровень бодрости 35 из 100. Уровень жизни уменьшился на 4. Итого 31 из 40». «Смотри, устал ты?» — вдруг спросил гном. «Так это нормально, вон сколько отмахал-то. На вот, испей!» И протянул мне чашу с водой. Внешний вид чаши оставлял желать лучшего. Она была грязной в каких-то разводах, но не желая расстраивать Райна, я взял чашу и осторожно из нее попробовал. Едва я сделал первый глоток, меня как будто током ударило. Вода бодрила, охлаждала, и появлялось желание жить дальше. Я выпил всю чашу практически мгновенно, удивленно отмечая про себя, что простая вода может доставлять такое наслаждение. Раньше для этого приходилось использовать специальные эликсиры, стоившие безумных денег. А тут обычная вода. Бонусом появилось сообщение. «Вы восстановили уровень жизни. Итого 40 из 40. Вы восстановили уровень бодрости. Итого 100 из 100. Вот так я и работал дальше, чередуя махание киркой с питьем воды. Через 3 часа такой работы куча рассыпалась, оставив на земле несколько небольших красноватых камней. Вот она, медная руда. «Наконец-то!» — пробормотал гном. «Я думал, что усну тут. Это и есть твоя руда. Здесь, как ты видишь, 5 кусков. Половина твоей дневной нормы. Чем больше станешь добывать руды, тем быстрее будешь прокачивать навык, тем меньше времени придется тратить на одну жилу. Так что с текущего момента ты официальный добытчик руды. И теперь можешь видеть, сколько у жилы остается прочности. Пригодится во время работы. На вот тебе мешок, чтобы было куда добычу складывать. Мешок, пусть и небольшой, но на первое время его хватит». Перед глазами мгновенно появилось сообщение. «Вы приобрели специальность «Горное дело», текущий уровень 1. Вы получили предмет. Малый мешок рудокопа, 8 ячеек, всего свободно 8. Внимание! Получение достижений в локации «Медный рудник Прика» невозможно». Закинув мешок за плечи, мы спустились в карьер, где Райн показал участок, на котором мне предстояло с завтрашнего дня работать. Наконец-то я смог рассмотреть сам рудник, который теперь не скрывала пелена пыли. Всего в заборе, отделяющем бараки от рудника, было несколько проходов, по которым работники попадали к себе на участки. Сама территория была поделена на примерно 20-метровые квадраты, вход на каждый из которых был только с одной стороны. Все остальные стороны представляли собой груды камней, высотой где-то 1,5 метра.
поэтому входить по ним на участок было занятием неблагодарным. Между участками проходили небольшие дорожки, по которым неспешным шагом ходили надсмотрщики. Как я потом узнал, доступ на сами участки имели только владельцы участков и те, кому они разрешают на нем находиться. Всех остальных просто не пускало. Двигаясь к моему участку, мы проходили мимо работающих заключенных, которые бросали на меня оценивающие взгляды. И я с удивлением заметил, что в этих взглядах не было ни неприязни, ни агрессии. Странно, обычно заключенные так себя не ведут. Что-то здесь не так. Я сделал себе заметку на будущее. Разобраться с этим явлением. Мой участок располагался практически в самом конце рудника. Зато на нем находилось целых 20 медных жил. Интересно, это много или мало? «Вот тут ты и будешь работать», — сказал гном. 20 жил тебе надолго хватит. Каждый день жилы обновляются. Так что работай на ближайший год, ты обеспечен. Вода находится вон там», — указал Райн куда-то в центр рудника. «Соседи мешать не будут. У нас все смирные. Вроде все тебе рассказал, что нужно для работы. Но если что, ты спрашивай. Я мог что-то и упустить». Спрашивать про добычу руды у меня не было никакого желания. Я все это узнаю по мере работы. Но что-то же надо было спросить. Вот, спрошу-ка я его про свою специальность. Навыки ювелира для меня пока закрыты. Нужен учитель, чтобы их открыть и объяснить, что и как мне нужно делать. Но где же его взять на руднике? Может, гном подскажет? «Уважаемый мастер Райн», — начал я, стараясь придать голосу побольше уважения и почтения. «По распределению мне досталась специальность ювелира, поэтому я хотел бы уточнить, есть ли у нас на руднике кто-либо, кто может меня научить моей специальности, чтобы она не пропадала даром?» «Ювелир, говоришь?» — улыбнулся гном. «Тут у нас только промышленники и работают. Есть художник, скульптор, стекольщик, даже резчик по дереву имеется. А вот ювелира еще не было. Видел уже, небось, нору нашего начальника? Это ее местные заключенные так разукрасили. Что же касается тебя, то научить начальным навыкам ювелира могу и я. Но ты пока даже думать об этом забудь. Бесплатно я учить не буду, а денег у тебя еще нет. Вот будешь стабильно зарабатывать, продавая руду, тогда и поговорим. Кстати, руду я беру по цене 10 медных монет за единицу. А чтобы научиться самому дешевому рецепту ювелира, требуется 10 серебряных. Считать умеешь? И не забудь, чтобы обучиться ювелирному делу, нужно еще его открыть. А это еще 20 серебряных монет. И инструменты для ювелира стоят дорого. 1 золотой. Теперь думай, когда ты сможешь развить в себе ювелира. А сейчас идем. И так я на тебя много времени потратил. Есть тебе сегодня не обязательно. Поэтому советую отдохнуть как следует. В ближайшие 8 лет тебе будет не до отдыха. И не проспи утром. А то еда у нас выдается только в течение 2 часов с момента гудка. Гудка?